Глава 25. Разговор с голым инженером. Появлению Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Не застав Эрнеста Павловича днем, квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе. Великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, мостельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже 6 час, и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судила так, что прежде чем свидеться с Эрнестом Павловичем, Остапу пришлось задержаться 2 часа для подписания небольшого протокола. На театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения. Тем больше было причин и возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошел к смущенному старичку-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. «Требую протокола!» — с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И стоя у стены малого театра, на том самом месте, где впоследствии будет сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Персидский не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через 2 ступеньки, поднялся до 7-го этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх. У двери щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери. «О-о-о!» — стонал голый. «О-о-о!» «Скажите, это вы здесь льете воду?» — спросил Остап раздраженно. «Что это за место для купания? Вы с ума сошли?» Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. — Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи. Прямо какой-то пикадор.
— Ключ, — замычал инженер.
— Что ключ? — спросил Остап.
— От квартиры.
— Где деньги лежат? Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать. И когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перила от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно. — Так вы не можете войти в квартиру? Но это же так просто! Стараясь не запачкаться о голову, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась. И голый с радостным воем вбежал в затопленную квартиру. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо, лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Павлович с криками «Пардон, пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. — Вы меня просто спасли! — возбужденно кричал он. — Извините, я не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел. К тому, видно, и шло. Я очутился в ужасном положении. И Эрнест Павлович, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. — Если бы не вы, я бы погиб, — закончил инженер. — Да, — сказал Остап, — со мной тоже был такой случай, даже похуже немного. Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать. — Совсем так, как с вами, — начал Бендер. Только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюнником в 1919 году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные, типичные собственники, одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуды я не боялся, дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собой дверь. Мороз градусов 20. Я стучу, не открывают. На месте нельзя стоять, замерзнешь. Стучу и бегаю, не открывают. И главное, в доме ни одна сатана не спит. Ночь страшная. Собаки воют, стреляют где-то. А я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал, чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали. Зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом. Инженеру все это было очень близко. — Да, — сказал Остап. — Так это вы, инженер Щукин? — Я, только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право. — О, пожалуйста, антерну, тет-а-тет, в четыре глаза, как говорят французы, а я к вам по делу, товарищ Щукин. — Чрезвычайно буду рад вам служить. Гран мерси, дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары. А вам она собирается прислать кресло. — Да, пожалуйста, — воскликнул Эрнест Павлович. — Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести сегодня же. — Нет, зачем же? Для меня это сущие пустяки. Живу я недалеко. Для меня это нетрудно. Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Бывшему студенту Иванопола был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. Встроенную систему его умозаключений темной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину сварного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостное сомнение. Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно на номера одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Положение было даже хуже. Концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на 11 номеров из 12, да и самый 12-й номер вышел из поля зрения, находился черт знает где, и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошее чувство. — Ого, — сказал технический руководитель, — я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?
— Товарищ Бендер, — пробормотал предводитель,
— ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите. Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз. Остап склонил голову на бок и сощурил глаза. — Не мучьте дитю, — забасил он наконец. — Где стул? Почему вы его не принесли? Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. — А мои инструкции? — спросил Остап грозно. — Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большое, к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авесолом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь. — Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%, представляется мне абсурдным. Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия. Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать. — Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно хотите, 20%? Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. — Почему же вы не хотите? Вам мало?
— Мало.
Но ведь это же 30 000 рублей. Сколько же вы хотите?
— Согласен на 40.
— Грабеж среди бела дня, — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. — Вам мало 30 000, Вам нужен еще ключ от квартиры.
— Это вам нужен ключ от квартиры, — пролепетал Ипполит Матвеевич.
— Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение.
Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед, гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было. Была широко разлившаяся вода, которая небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа. Может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове. Кто знает. Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, ни желания. Его несло в открытое море приключений.